Глава вторая. Двое минус мул. Корабль был готов к старту. Все было ясно, кроме одного — куда лететь. Мул предложил вернуться на Трентор, остров гигантской галактической метрополии, колоссальнейшей империи, которую когда-либо знало человечество, мертвый мир, некогда бывший столицей всех звезд. Притчер возражал. Он считал, что это слишком старая, чересчур проторенная дорога. Он нашел Бейла Ченниса в навигационной кабине корабля. Курчавые волосы молодого красавца были игриво растрепаны. Один непослушный завиток упал ему на лоб, но казалось, что там ему и место. Губы его расплылись в приветственной улыбке, обнажив безукоризненно белые ровные зубы. Да, он был действительно хорош собой и знал это. В сердце твердокаменного офицера шевельнулась неприязнь к своему напарнику по экспедиции. Ченнис был заметно возбужден. «Притчер!» — выпалил он. «Это может быть совпадением?» Генерал холодно отозвался.
«Не понимаю, о чем вы?»
«А? Ну да, подсаживайтесь, старина, и давайте разберемся. Я тут просматривал ваши записи. Отличная работа, старина».
«Мне очень приятно, что вы их так оцениваете», — выдавил Притчер.
«Понимаете, я пришел к кое-каким выводам, и мне было бы интересно узнать ваше мнение. Вы не пытались подойти к этой проблеме дедуктивно? Я хочу сказать, что очень мило, конечно, прочесывать звезды наугад и в итоге сделать все, что вам удалось во время ваших пяти экспедиций, но все-таки, простите, это отдает чем-то вроде прыгания со звезды на звезду на одной ножке. Но неужели вам никогда не приходила в голову мысль о том, сколько уйдет времени на то, чтобы посетить все известные миры?»
«Почему же? Я думал об этом и не раз». Притчер не чувствовал жгучего желания идти навстречу молодому человеку. Ему, наоборот, хотелось вытянуть что-нибудь из него, чей разум не был под контролем и, следовательно, был непредсказуем.
«Но тогда давайте попробуем проанализировать ситуацию и зададим себе вопрос. Что мы, собственно, хотим найти?»
«Вторую академию», — буркнул Притчер.
«Академию психологов», — уточнил Ченнис, «которые настолько же слабы в физической науке, как первая академия была слаба в психологии. Теперь вы из первой академии, но я-то нет. Разница, надеюсь, вам ясна. Мы должны отыскать мир, в котором правят посредством психических способностей, но который с научной точки зрения сильно отстал».
«Разве это так уж обязательно?» — спокойно возразил Притчер. «Наш собственный союз миров никак не назовешь научно отсталым, невзирая на то, что могущество нашего правителя целиком и полностью зависит от силы его разума».
«Только потому, что у него была возможность опереться на научные достижения Первой Академии», — последовал нетерпеливый ответ. «И заметьте, другого такого источника научных знаний в галактике нет. Вторая Академия по определению должна находиться на высохших пепелищах разбитой галактической империи, из которых, как ни крути, ничего не выжмешь».
«Следовательно, вы пытаетесь утверждать, что они обладают силой разума достаточной, чтобы править некой группой миров, страдая одновременно физической беспомощностью?»
«Относительной физической беспомощностью. Они, скорее всего, способны защитить себя от пришедших в полный упадок окрестных миров. Против же сокрушительной силы мула, подкрепленной мощной экономикой,
они устоять не смогут. Почему же они столь тщательно скрывают свое местоположение? Как в самом начале при их основании Гэри Селдоном, так и теперь. Ведь наша первая академия не делала из себя секрета даже тогда, когда представляла собой всего-навсего единственный город на единственной незащищенной планете 300 лет назад.
Смуглое лицо Притчера подернулось сардоническими морщинками. «Ну, а теперь, когда вы закончили столь глубокий анализ, не откажетесь ли просмотреть перечень всех королевств, республик, федераций, планет и диктаторий всевозможных типов, которые соответствуют не только вашему описанию, но и еще целому ряду факторов?»
«Значит, все это было учтено?»
— разочарованно нахмурился Ченнис. «Ну, здесь так прямо не написано, но у нас есть тщательно разработанный путеводитель по противоположной периферии. Нет, вы серьезно думаете, что мул в бирюльке играет?»
«Ну, тогда...»
— голос молодого человека вновь обрел решимость.
«Что вы скажете насчет олигархии Конзвездия?»
Притчер задумчиво потеребил мочку уха. «Конзвездия? Ах, ну да, знаю это место. Но это же не на периферии, насколько я помню. Вроде бы это где-то в третьем пути к центру галактики».
«Да, и что из этого?»
«В тех записях, что имеются в нашем распоряжении, место расположения Второй Академии указывается как другой край галактики. Черт подери, это единственное место, куда мы можем отправиться. Что толку болтать о какой-то конзвездии?» «Тьфу ты, язык сломаешь. Так вот, ее угловое склонение от радиана Первой Академии составляет что-то около 110-120 градусов. Никак не 80.
«Послушайте, но ведь кроме того в записях мелькает еще такое определение места, как конец звезд».
«Такого астрографического понятия не существует».
«Ну, конечно, так и было задумано. А теперь вслушайтесь в звучание. Конзвездия. Ни о чем не говорит?»
«Ну, что-то вроде бы есть. Нет, не серьезно».
«А вы там были когда-нибудь?»
«Не припомню».
«Однако в ваших записях это название упомянуто».
«Где?» «Ах, да, но это только потому, что там можно было запастись водой и продовольствием. Ничего исключительного в этом мире не было».
«А вы приземлялись на главной планете? Там, где резиденция правительства?»
«Не могу сказать с уверенностью».
Ченнис погрузился в раздумья под холодным взглядом своего спутника. Наконец он изрек: «Не откажетесь взглянуть вместе со мной на линзу?»
«Как вам будет угодно».
Линза была новейшим изобретением, которым были оборудованы крейсеры тех времен. Фактически это была сложнейшая вычислительная машина, способная выдавать на экране воспроизведение картины ночного неба, видимой из любой точки галактики. Ченнис установил на пульте координатные точки. Свет погас. В красноватых отблесках огоньков, горевших на панели пульта, лицо Ченниса выглядело довольно-таки зловеще. Притчер уселся в кресло пилота, вытянув длинные ноги. Его лица в полумраке кабины видно не было. Медленно, одна за другой, на экране стали появляться светящиеся точки. Постепенно они становились все ярче. На экране возник участок населенных звездных скоплений центра галактики. «Это, — объяснил Ченнис, — зимнее ночное небо, видимое с Трентера. Это, кстати, на мой взгляд, важнейшая деталь, до сих пор не учитывавшаяся в ваших поисках. Всякая разумная ориентация должна принимать за точку отсчета Трентер. Трентер был столицей Галактической империи. Гораздо больше с научной и культурной точки зрения, чем с политической. Поэтому значение любого названия должно в 9 из 10 случаев выводиться с учетом расположения Трентера. Вспомните в этой связи, что Селдон родился на Геликоне, то есть ближе к периферии, но группа его работала на Трентере.
Что вы мне пытаетесь доказать? Ледяной голос Притчера показывал, что он всеми силами старается противостоять горячему энтузиазму собеседника.
«Линза докажет все за меня. Видите ту темную туманность?»
Тень от его руки упала на экран. Указательный палец остановился на крошечном темном пятнышке, казавшемся дырочкой в расшитой звездами ткани.
«В астрографии она называется туманностью Пелло. Смотрите внимательно. Сейчас я увеличу изображение».
Притчер, затаив дыхание, смотрел, как на его глазах растет изображение на экране. Это напоминало картину, возникшую бы на иллюминаторе кругового обзора, если представить, что корабль несется на сумасшедшей скорости по переполненной звездами галактике, но при этом и не думает входить в подпространство. Звезды летели на них как бы из общего центра, расходились в стороны и исчезали за краем экрана. Какие-то точки раздваивались, превращались в сферы. Туманные пятнышки делились на мириады точек, и все время сохранялась полная иллюзия движения. Ченнис комментировал: «Как видите, мы движемся по прямой от Трентера к туманности Пелла, как бы продолжая линию взгляда, направленного туда с Трентера. Вероятно, небольшая погрешность тут есть, если учитывать гравитационное отклонение света, которое я математически не рассчитывал, но уверен, оно невелико». Тьма заполняла экран. Скорость увеличения изображения падала, и звезды со всех 4 краев экрана посылали последний прощальный свет. Туманность росла на глазах. Ее обрамляли сверкающие скопления звезд, внезапный резкий свет которых говорил о том, что они просто раньше были скрыты за бесчисленными темными фрагментами атомов натрия и кальция, заполнявшими кубические парсеки пространства. Тень от руки Ченниса снова легла на экран.
Населявшие этот участок пространства, вот это местечко называли «пасть». Это очень важно, потому что только с Трентера оно действительно выглядит похожим на пасть.
То, на что он показывал, представляло собой просвет в теле туманности, очерченный в форме извилистой, усмехающейся пасти в профиль, подчеркнутый ярким, величественным сиянием звезд, наполнявших его.
«Следуйте взглядом вдоль пасти. Видите? Дальше она сужается, переходит как бы в пищевод, что ли. Вот в эту тоненькую ниточку света».
Изображение на экране вновь увеличилось и продолжало увеличиваться до тех пор, пока темная туманность, окружавшая пасть, не заняла весь экран. Только тонкая световая ниточка тянулась по ней, и указательный палец Ченниса безмолвно следовал к тому месту, где она обрывалась, к точке, где мерцала одна единственная последняя звезда. Здесь его палец остановился. Дальше была только темнота, мрачная, мертвенная темнота.
«Конец звезд», — просто сказал молодой человек. «Ткань туманности в этом месте тонка, Свет одной единственной звезды проникает сквозь нее, посылая лучи в одном единственном направлении — к Трентору.
«Вы хотите сказать, что...» — начал генерал и замолчал, пораженный собственной догадкой.
«Да не хочу сказать, а так вот прямо и говорю. Конец звезд! Конзвездия!»
Вспыхнул свет, звезды на экране померкли, в три шага Притчер оказался рядом с Ченнисом.
«Как вы до этого додумались?»
Ченнис откинулся на спинку кресла. На лице его играла самодовольная улыбка.
«Совершенно случайно. Конечно, мне было бы приятнее сообщить вам, что это плод напряженного умственного труда, но на самом деле вышло все абсолютно случайно. Однако, как бы то ни было, все сходится. Судя по нашим справочникам, Конзвездия является олигархией. Она правит 27 обитаемыми планетами. В научном отношении полный ноль. И самое главное, это мир, который придерживается строжайшего нейтралитета в местной политике этого региона и не проводит никакой экспансии. Думаю, стоит взглянуть на них поближе.
А Мулу вы об этом сообщили?
Нет, и не собираюсь. Мы уже в космосе, и вот-вот совершим первый прыжок.
Притчер, не веря собственным ушам, бросился к пульту видового иллюминатора. Когда он отладил изображение, глаза его встретились с холодной пустотой пространства. Он, не отрываясь, смотрел перед собой несколько мгновений, потом обернулся. Рука его автоматически легла на тяжелый, удобный, привычный приклад бластера.
«Почему приказу?»
«По моему приказу, генерал!»
Как ни в чем не бывало, ответил Ченнис, впервые обратившись к спутнику, упомянув его звание.
«Пока мы с вами тут беседовали, вы, вероятно, увлеклись и не почувствовали ускорения, поскольку в этот момент я как раз увеличил изображение на экране линзы, и вы, конечно же, приняли это за иллюзию, кажущееся передвижение межзвезд».
«Ну и чего вы добиваетесь? К чему был тогда весь этот треп насчет конзвездий?»
«Никакого трепа. Все совершенно серьезно. Именно туда мы и отправляемся. Мы стартовали сегодня, потому что до старта оставалось целых 3 дня. Генерал, вы не верите во Вторую Академию, а я верю. Вы просто, не веря ни во что, слепо выполняете приказы Мула. Я же чувствую серьезную опасность. У Второй Академии было 5 лет на приготовление. Насколько они подготовились, я не знаю. Но что, если у них были агенты в Калгане? Если бы я разгуливал там, нося в мозгу догадку о том, где находится Вторая Академия, они запросто могли бы это обнаружить. Тогда моя жизнь повисла бы на волоске, а я, признаться, ей очень дорожу. Вероятно, такого стечения обстоятельств, возможно, мизерно, но я все-таки предпочел не рисковать. Поэтому в итоге о Конзвездии не знает никто, кроме вас, а вы узнали об этом тогда, когда мы были уже в космосе».
Ченнис иронично улыбнулся, всем своим видом показывая, что ему приятно чувствовать себя хозяином положения. Рука Притчера сползла с приклада бластера. На какое-то мгновение его охватило чувство неловкости. Почему же он ничего не сделал? Что ему мешало, что сдерживало его? Ведь было время, когда он был мятежным, непокорным капитаном в коммерческой империи, созданной Первой Академией. Тогда-то уж точно скорее он, чем Ченнис, предпринял бы такую смелую, дерзкую акцию. Неужели Мул прав? Неужели его разум настолько подчинен, что утратил всякую инициативу?
Отчаяние все сильнее охватывало его, наваливалась страшная непривычная усталость. Справившись с собой, он сказал: «Отлично сработано. Тем не менее, попрошу вас на будущее консультироваться со мной при принятии подобных решений». Не успел он произнести последнее слово, как замигала сигнальная лампочка.
«Это из двигательного отсека», — небрежно сообщил Ченнис. «У них была объявлена пятиминутная готовность, и я попросил их дать мне знать, если что-то будет не в порядке. Останетесь здесь, держать оборону?»
Притчер кивнул. «Мне скоро 50», — с горечью признался он сам себе. На экране обзора мерцали редкие звезды. В тумане виднелся край галактики. Если бы только он был свободен от мула. Но от этой мысли у него по спине забегали мурашки.
Главный инженер Хакслейни бросил неприязненный взгляд на молодого, одетого в гражданское человека, который вел себя так, будто был офицером флота, и держался так, что все должны были ему повиноваться. Хакслейни, помнивший себя на службе в регулярных войсках с тех пор, когда у него еще молоко на губах не обсохло, привык к субординации совершенно определенного рода. Но этого человека назначил мул, а за мулом было последнее слово, и в этом случае единственное. Даже подсознательно у Хакслейни не возникало никакого протеста. Эмоциональный контроль работал четко. Не сказав ни слова, он протянул Ченнису маленький яйцеобразный предмет. Ченнис взял его и ободряюще улыбнулся. «Вы из Академии, не так ли?»
«Да, сэр. Я служил во флоте Академии 18 лет к тому времени, как к власти пришел первый гражданин».
«Какое образование вы получили в Академии?»
«Я инженер-технолог первого класса, учился в центральной школе Анакреона».
«Недурно. Это вы нашли в коммуникационном блоке, как я и предполагал?»
«Да, сэр».
«Эта штука и должна там находиться?»
«Нет, сэр».
«Тогда что это такое?»
«Гипертрейсер, сэр».
«Непонятно. Я ведь не из Академии, поясните».
«Это устройство, позволяющее следить за кораблем через гиперпространство».
«Иначе говоря, за нами можно следить, где бы мы ни находились».
«Да, сэр».
«Отлично. Новейшее изобретение, судя по всему, не иначе как придумано в каком-нибудь из исследовательских институтов, созданных первым гражданином».
«Скорее всего, сэр».
«Принцип его действия — государственная тайна, так?»
«Думаю, да, сэр».
«И тем не менее, вот он». «Забавно». Ченнис повертел гипертрейсер в руках и резко протянул его инженеру. «Тогда вот что. Возьмите его и положите туда, где нашли. На то самое место. Ясно? И забудьте об этом. Навсегда».
Главный инженер автоматически отдал честь, резко повернулся и вышел. Корабль несся через галактику. Курс его на символической карте представлял собой широкую пунктирную линию. Черточки означали расстояние примерно в 60 световых секунд, преодолеваемых в обычном пространстве, а расстояние между ними составляли более 100 световых лет. Это были прыжки через гиперпространство. Бэйл Ченнис сидел у контрольной панели линзы и в очередной раз восхищался совершенством ее конструкции. Он был не из Академии, и для него осознание взаимодействия сил, происходившего после нажатия очередной кнопки или поворота рычажка, не было так уж привычно. Линза и для бывалого человека из Академии, честно говоря, не была проста и понятна. Внутри ее невероятно компактного корпуса помещалось неимоверное количество электронных блоков, необходимых для точного размещения сотен миллионов звезд на соответствующем расстоянии друг от друга. И как будто одно это само по себе не было величайшим достижением. Линза, кроме того, была способна осуществлять вращение картины любой части галактического поля в трех измерениях или вокруг центра. Именно поэтому линза произвела настоящую революцию в космической навигации. В прежние времена межзвездных странствий расчет каждого прыжка заключался в колоссальном объеме работы, занимавшей дни и недели. И большая часть этого труда состояла в более или менее точном расчете положения корабля на масштабной модели галактики. Фактически это означало ориентацию относительно как минимум трех далеко отстоящих друг от друга звезд, положение которых относительно произвольно избранного галактического тройного нуля было известно. Но именно понятие «известно» и было в некотором смысле ловушкой. Для всякого, кто хорошо знает звездное поле от одной определенной точки отсчета, ясно, что звезды так же неповторимы, как люди. Прыгните на десяток парсеков, и даже ваше собственное Солнце станет неузнаваемым. Оно может даже оказаться невидимым. Ответ на эти вопросы дал, безусловно, спектроскопический анализ. В течение веков главной задачей межзвездной инженерии был анализ световых позывных все большего и большего числа звезд во все более и более тонких подробностях. Учитывая это, а также и все возрастающую точность прыжков самих по себе, были разработаны стандартные маршруты передвижения по галактике, и межзвездные путешествия стали в большей степени наукой, чем искусством. И тем не менее, даже во времена расцвета Академии, когда было достигнуто совершенство конструкции вычислительной техники, был разработан новейший метод механического сканирования звездных полей для известных световых позывных. Иногда уходили целые дни на то, чтобы определить координаты трех звезд, а затем рассчитать координаты регионов галактики до того пилоту неизвестных. Линза стала устройством, коренным образом изменившим положение дел. Во-первых, для всех расчетов линзе требовались координаты одной единственной звезды. Во-вторых, с ней запросто мог управляться даже такой дилетант в вопросах космоплавания, как Ченис. Ближайшей звездой в тот момент была Винцитори, в соответствии с данными расчета прыжка. В центре видеоэкрана горела яркая звезда. Ченис очень надеялся, что это была Винцитори. Экран линзы принял информацию с экрана обзора, и Ченис старательно набрал на пульте координаты Винцитори. Нажал кнопку, и звездное поле ярко засветилось на экране. В центре экрана обозначилась звезда, горевшая ярче других, но это еще ни о чем не говорило. Рядом была другая. Ченис сфокусировал экран по оси Z, увеличил изображение и отладил фотометр, чтобы обе звезды стали одинаковой яркости. Ченис поглядел на вторую звезду, тоже довольно яркую на экране обзора, и нашел соответствующую ей на экране линзы. Медленно развернул изображение на экране линзы под соответствующим углом, скривил рот в недовольной усмешке. Результат его явно не устроил. Снова развернул изображение, оценил расположение второй яркой звезды, потом на всякий случай еще одной, довольно улыбнулся. Все сходилось. Возможно, специалисту, искушенному в астронавигации, хватило бы и одной попытки. Ему понадобилось три. Итак, наводка осуществлена. После окончательной операции поля наложились друг на друга. При этом многие звезды как бы двоились, но коррекция наводки не отняла много времени. Сдвоенные звезды соединились, осталось одно поле, и положение корабля можно было спокойно считать на табло. Вся процедура заняла не более получаса. Ченнис нашел Притчера в его каюте. Генерал явно собирался спать. Не вставая с кушетки, он поднял взгляд на Ченниса. «Новости?» «Да нет, ничего особенного. Еще один прыжок, и мы в Конзвездии».
«Знаю».
«Вы собрались отдохнуть, и мне не хотелось бы вам надоедать. Я только хотел спросить, вы посмотрели пленку, которую мы добыли в Циле?»
Хэн Притчер бросил угрюмый взгляд на предмет разговора. Пленка в черном футляре лежала на нижней полке книжного шкафа.
«Да». «Ну и что скажете?»
«Скажу, что если когда-либо в истории существовала какая-нибудь наука, в этой части галактики она напрочь забыта».
Ченнис широко улыбнулся. «Понятно. Мартышкин труд, хотите сказать?»
«Ну, в общем, да, если только вы не любитель почитывать на досуге жизнеописания правителей. Информация ненадежна по двум причинам, я бы сказал. Там, где история занимается в основном ролью отдельных личностей, черное становится белым, а белое — черным, в зависимости от склонности автора. Я считаю, что такое чтение абсолютно бесполезно».
«Однако там есть упоминание о Конзвездии. Именно поэтому я и передал вам пленку. Это, кстати, единственный материал, где я нашел хоть что-то о ней».
«Да, конечно. Там говорится, что у них бывали хорошие правители, а бывали и плохие, что они завоевали сколько-то планет, выиграли сколько-то сражений, сколько-то проиграли. Проиграли, естественно, меньше, чем выиграли. Ничего конкретного. Короче говоря, Ченнис, ваша теория меня не слишком впечатляет».
«Но вы кое-что упустили. Вы не обратили внимания на то, что у них никогда не образовывались коалиции? Они все время оставались как бы вне политики этого уголка галактики. Как вы сказали, они захватили несколько планет, но потом прекратили завоевание. Это произошло в отсутствии каких-либо драматических поражений или их последствий. Как будто они распространили свое влияние достаточно для того, чтобы суметь защитить себя, но недостаточно для того, чтобы привлекать к себе внимание».
«Прекрасно», — последовал равнодушный ответ. «Я не возражаю против посадки. В худшем случае небольшая потеря времени».
«О, нет! В худшем случае полное поражение. Если это все-таки вторая академия, не забывайте, что это может быть мир, в котором черт знает сколько мулов».
«И какие у вас планы?»
«Высадиться на какой-нибудь второстепенной планете, разузнать как можно больше о Конзвездии, а потом импровизировать».
«Нормально. Возражений нет. А теперь, если не возражаете, мне бы хотелось выключить свет».
Ченнис исчез в двери, помахав рукой на прощание. В темноте крошечной каютки на островке из движущегося металла, затерянном в бесконечности пространства, генерал Хэн Притчер тщетно пытался уснуть. Он думал, думал, думал.
«Все-таки уму непостижимо. Если все, к чему он так болезненно пришел, было правдой, но факты начинали сходиться, значит, Конзвездия действительно вторая академия. Выхода не было. Но как? Как? Неужели это действительно Конзвездия? Самый обычный мир, в котором нет ничего выдающегося? Хижина на руинах империи, обломок среди груды хлама.
Он помнил очень смутно, отдаленно сморщенное лицо мула, его тихий голос, рассказывающий о психологе из первой академии Эблинге Миссе, единственном человеке, который, может быть, узнал тайну второй академии. Притчер вспомнил о том, с каким значением мул произносил фразы типа «Было такое впечатление, что мисс был просто поражен, потрясен тем, что он узнал». Что-то он узнал о второй академии, что превзошло все его ожидания, повернуло его мысли в абсолютно противоположном направлении. Если бы я мог прочитать его мысли так, как мог читать эмоции. Однако его эмоции были в обычном состоянии. Только вот это его удивление.
Ключом ко всему было удивление. Что-то там было такое потрясающее. А теперь вот откуда ни возьмись появился этот мальчишка. Этот вечно улыбающийся сосунок, с превеликой легкостью рассуждающий о конзвездии, о ее незаметной аномальности. Но он, скорее всего, прав. Скорее всего. Иначе все остальное лишено смысла. Последняя мысль Притчера перед тем, как он, наконец, заснул, была окрашена самодовольным злорадством. Гипертрейсер был на месте, лежал на субэфирной трубке. Час назад он проверил, там ли он. Ченниса в это время поблизости не было.
Вторая интерлюдия. Это была случайная встреча в кулуарах приемной палаты совета. До начала заседания оставалось всего несколько минут. Двое встретившихся быстро обменялись мыслями. «Значит, мул уже в пути?» «Я тоже слышал. Рискованно, очень рискованно. Не сказал бы, чтобы события укладывались в рамки рассчитанных функций». Мул — неординарный человек, и против него трудно действовать даже его оружием. Да, тяжко иметь дело с контролируемыми умами. Говорят, он засек несколько случаев. Да, и я не представляю, как этого избежать. С необработанными легче, но таких очень мало среди людей, занимающих при нем важные посты. Двое вошли в палату. Остальные сотрудники второй академии последовали за ними.